Привет, я Ника Водвуд, и это подкаст «Можно без политики», в котором мы объясняем, что нельзя на примере российской культуры последних лет. Сегодня у нас важный выпуск, в котором мы поговорим о культурном контексте российской войны с Украиной. То есть о том, почему эта война является в том числе культурной войной, как так получилось и почему этот аспект часто игнорируется. И начнем мы вот с этих роликов.
This. Это Россия.
Это что еще за хрен?
Я вообще-то гей на передержке.
Традиционные ценности. Можете любить кого угодно в России, но приватно, публично нельзя. Можете быть в России геем, всем все равно, просто не высовывайтесь и не рассказывайте всем об этом, особенно детям.
Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны. Голосуй за поправки в Конституцию.
Нет культуры отмены.
Мы перед всеми афроамериканцами в долгу. Простите нас, сэр.
В России нет гендерно-нейтральных туалетов. Вот у нас тут список всех гендеров.
Прости, матушка Россия! Мы возвращаемся!
Понятно, что это пропаганда, но наверняка вы задавались вопросом, для кого это снимают и зачем. Ну, в случае таких кондовых роликов главная задача — просто сообщить установки пропагандистов. И когда пропаганда внутренняя, обращенная на российского зрителя, она сообщает ему линию партии. А когда пропаганда внешняя, направленная на иностранцев, она посылает сигналы или догвислы тем, кто такие установки сам разделяет, чтобы заручиться их поддержкой. Но что это за линия партии такая? И чьей именно поддержки за рубежом ищут авторы этих роликов? Эти вопросы не такие простые, как может показаться. И чтобы на них ответить, придется погрузиться в огромную пучину антинаучной жести и рассказать о том, как текущее российское руководство оказалось в воронке культурной войны. Началось все потихонечку еще до Путина. После распада СССР обида на так называемый Запад и негативное к нему отношение все больше набирали популярность. Во-первых, потому что люди разочаровались в экономической модели, которую у этого самого Запада переняли после развала Союза. Во-вторых, люди охуели из-за того, как НАТО бомбило Югославию. В общем, причины всякие были, и пренебрежение к американцам, а также вера в собственную особенность и превосходство были уже тогда. Хорошая иллюстрация выступления Задорнова.
Американцы тупые!
Знаете, раньше, пока был Советский Союз, агрессии американской никто не замечал, потому что все беды можно было списать на нас. А ситуация изменилась.
Американцы же нас, русских, считают людьми второго сорта.
Я считаю, мы провели 3 удачнейшие провокации против Америки. Первое. Отпустили в США наших евреев.
Но в полноценное культурное противостояние это превратилось не сразу. И если вы за этим следили, то знаете, что Путин довольно долго продолжал настаивать на том, что у России и Европы одна культура. И настаивал он на этом как минимум до 2021 года.
Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия и есть часть Европы и в географическом, и, что самое главное, в культурном смысле этого слова. По сути, это одна цивилизация.
Но все не так просто. Уже тогда, в 2021 году, у этого высказывания было двойное дно. Путин противопоставлял общую культуру России и Европы культуре американской и как бы намекал, что европейцам надо сделать правильный выбор. И на самом деле, к тому моменту российского президента уже глубоко засосало в воронку культурной войны. Так как же она сформировалась? Вот давайте разберемся. Предупреждаю сразу, что сегодня буду рассказывать о вещах совершенно адских. И чем дальше, тем сильнее мы будем погружаться в эту воронку абсолютной жести, в которой оказались и Путин, и его сотоварищи. и куда они много лет уже пытаются затащить всех за собой. Иногда успешно. Многие вещи будут звучать абсолютно отбито и как конспирологические теории, но помните, пожалуйста, что это не я, это все воронка. Итак, про предпосылки мы поговорили. Теперь давайте изучать нашу воронку со всех сторон и сначала прыгнем в середину нулевых. И снова вспомним Владислава Суркова, главного путинского идеолога того времени, без упоминания которого у нас пока не обходится ни один эпизод. В конце 2006 года Сурков перепридумывает демократию, чтобы было не так, как на этом дурацком Западе, и называет свое изобретение «суверенной демократией». Очень многословно и путанно он говорит, что в стране что-то много радикалов всяких развелось, всяких несогласных с Путиным, давайте-ка мы сделаем свою демократию без них. По сути, он придумывает ту самую вилку, о которой мы рассказывали в прошлом эпизоде. И сразу же открыто заявляет, что всех, кто не националист, надо выкинуть за ее пределы. Через 2 года случается глобальный финансовый кризис и подкрепляет тезис Суркова. Типа, какого хрена из-за ошибок американских банкиров и обрушения их рынка недвижимости экономика страдает у нас? Нужен суверенитет. Как рассказывал социолог Константин Гаазе, который сам тогда работал в правительстве, Суркову поручили написать антикризисную программу.
Сурков прекрасно понимал, что разрабатывает не политическую стратегию, а идеологический информационный продукт. Изготовленный Сурковым документ никогда не продавался в широкой огласке, но парадоксальным образом вся страна давно знает, что там написано. Контуры идеологической революции, которую обычно датируют 2014 или 2012 годом, были спроектированы еще в 2008.
Как утверждает Гаазе, тогда же впервые в официальном документе был введен образ того самого коллективного Запада, в котором США и Европа объединились в единое недружественное нечто. И утопическая Россия будущего должна была этому всему противостоять. Но сначала ее надо было как-то построить. И основой такой России Сурков в своей программе назвал новый, тогда еще не существовавший средний класс, патриотичный и настроенный против Запада. А воспитание такого среднего класса предполагалось в том числе через культуру. Пример такого воспитательного культурного продукта — фильм «Гибель империи. Византийский урок». Его показали в начале 2008 года по каналу «Россия», и он отличался, мягко говоря, очень вольным обращением с фактами. В нем рассказывалось о падении Константинополя, то есть Второго Рима, и о том, какие уроки из этого может извлечь Москва, которая, конечно же, Рим III. По фильму Византию вероломно развалил коллективный Запад. И еще современный западный капитализм весь основан на разграбленном Византии добре.
Грубые, невежественные скандинавы, германцы, франки, англосаксы только и мечтали об одном – захватить и ограбить. Ограбить и захватить.
Также виноватыми оказываются еврейские ростовщики. Без щепотки антисемитизма никак. Все исторические аналогии с современной Россией в фильме поданы максимально в лоб. Например, что Запад пытался навязать Византии демократию и именно так ослабил. Авторы фильма даже нашли в 15 веке аналог украинской оранжевой революции. Также там есть толстый намек на Путина в рассказе об императоре Василии II, который типа был нормальным, в отличие от предыдущего Ельцина, при котором страну разграбили олигархи.
Василий II в первую очередь жестко выстроил вертикаль власти. Разгромил сепаратистские движения на окраинах. Подавил мятежных губернаторов и олигархов, собиравшихся расчленить империю.
Но потом, говорят создатели фильма, на смену пришел некомпетентный преемник, и все стало плохо. А это, кстати, вышло еще до того, как Медведев был назначен официальным преемником Путина. Так что посыл там скорее такой, что лучше вообще без преемников. Короче, фильм абсолютно бредовый. Но общественную дискуссию он запустил. Вышли десятки статей, начались ожесточенные споры, ему даже дали престижную премию «Золотой орел». А все потому, что сценаристом и ведущим фильма был архимандрит, а ныне уже митрополит Тихон, он же Георгий Шевкунов, который считается личным духовником Путина. Знакомые часто общаются они еще с 90-х, и объединяет их, среди прочего, любовь к философу-фашисту Ивану Ильину. То есть Шевкунов — человек, близкий к Путину, не только духовно, но и идеологически. Поэтому логично допустить, что те установки, которые духовник транслировал в фильме, разделяет с ним и президент. Еще один аргумент в пользу этого — это то, что за неделю до выхода фильма Тезисы из него также озвучивал тогдашний директор ФСБ Николай Патрушев. Напомню, это 2008 год, когда Путин казался далеко не таким отбитым, как сегодня. Но, тем не менее, если знать все эти детали, фильм «Гибель империи» уже меньше похож на прикол и больше на сигнал о том, что воронка начала расти. Во многом за счет того, что в ней уже тогда, вместе с Третьим Римом и вероломным Западом, крутилось такое понятие, как «русская цивилизация». Идея о том, что мир делится на несколько цивилизационных проектов, не новая. Типа есть несколько цивилизаций, которые не могут мирно сосуществовать, просто потому что не могут. Среди них есть западная цивилизация, которая всегда скоро пиздец, уже 2 века как. А в некоторых вариантах есть и русская, евразийская или православная цивилизация, которая скоро встанет с колен. Именно «русскую», в кавычках, еще в XIX веке придумал философ-почвенник Николай Данилевский. Позже ее упоминал немец Освальд Шпенглер, в начале XX века написавший книгу «Закат Европы». Шпенглер считал, что этот самый закат вступит в активную фазу примерно в 2000 году, а к списку конкурирующих цивилизаций добавил бонусом еще одну — русско-сибирскую. Он ни разу не говорил, что именно она придет на смену западной, но это было несложно домыслить, что и сделал советский историк Лев Гумилев. Он прицепился к зарождающейся русской сибирской цивилизации и придумал целую теорию, почему именно она в итоге победит западную. Чё-то там про пассионарность. Там абсолютно евангелион левелов шит про суперспособности, которые возникают у цивилизации на подъеме, то есть в стадии энтогенеза. И мы не будем в это углубляться. Если вы хотите упороться, то можете сами про это почитать. А в 90-х была опубликована книга американца Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций», которая была ответом на теорию конца истории Фрэнсиса Фукуямы. Фукуяма утверждал, что с развалом СССР либерализм теперь победит во всем мире. А Хантингтон говорил: «Минуточку, нет, либерализм — это же только западная штука». Если что, полную антисемитизма книгу Шпенглера «Закат Европы» активно критиковали историки, но зато обожали в ранней нацистской Германии. Шпенглер даже голосовал за Гитлера в 1932 году, но потом они все-таки разосрались. Теорию Гумилева про пассионарность большинство советских коллег считали лженаукой, а книгу Хантингтона мировые академики разнесли в пух и прах и отметили, что теория борьбы цивилизаций вообще-то слегка расистская. Особенно в интерпретации Хантингтона, в которой дофига дурацких экзотических стереотипов и утверждений вроде того, что демократию придумала западная цивилизация, а остальным цивилизациям она чужда, и поэтому они представляют для нее опасность. Среди критиков Хантингтона был в 2001 году даже Владимир Путин, назвавший теорию войны цивилизаций вредной. Зато среди фанатов Данилевского, Шпенглера, Гумилева и Хантингтона оказался философ-зиганавт Александр Дугин. Он тоже мечтал и до сих пор мечтает о русской цивилизации, а контуры ее обозначил еще в 1997 году в своей главной работе «Основы геополитики». Так вот, русская цивилизация, которая должна победить. Как это связано с культурой? Ну, очень тесно. В любом словаре синонимов слово «цивилизация» всегда стоит рядом со словом «культура». Конечно, цивилизация — это более сложное понятие, включающее в себя также религию, технологии и общественное устройство, но культура в широком смысле тоже это все включает. И все упомянутые философы тоже приравнивали цивилизации к культурам. Например, Шпенглер считал, что сначала рождается культура, а потом из нее уже цивилизация. Получается, что есть какая-то отдельная большая русская культура, которая никак не может сочетаться с западной. Осталось только ее как-то определить. И тут помог Хантингтон. Он же так и говорил, что не западным цивилизациям чужд либерализм. Но так, может, в нем и есть проблема? Если либерализм проявляется в первую очередь через концепцию одинаковых прав у всех людей, то получается, с этим нам и надо бороться. Никаких феминисток, никаких мигрантов и, конечно же, никаких геев и трансформеров. Так неприятие западной толерантности зацементировалось как одна из основ политической борьбы. И в культуре это неприятие стало мощно усиливаться. Первыми в воронку стали сыпаться писатели-фантасты. В середине нулевых даже появился термин «либерпанк» — чисто российский антиутопический жанр, в котором авторы фантазируют, что будет с миром при дальнейшем усилении либерализма и толерантности. В 2012 году, например, вышел либерпанк-сборник «Беспощадная толерантность». В одном рассказе ЛГБТ-сообщество объединяется с педофилами и зоофилами и устраивает революцию. В другом — новорожденных детей отбирают у матерей, чтобы отдать однополым парам. А вторая часть сборника — на случай, если первая была недостаточно фашистская, целиком посвящена мигрантам и тому, как уважение к их традициям превращает коренное население России в бесправное нацменьшинство. Выход этого сборника попал как раз на начало консервативного поворота в российской политике. Протесты 2011-2012 года властью были восприняты как раз как очередная попытка Запада развалить Россию. Прямо как в фильме Шевкунова про Византию. И идеи из воронки понемногу начали проявляться в публичной риторике Путина и близких к нему элит. В частности, гомофобия наконец оформилась на государственном уровне в виде закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. В прошлом выпуске мы рассказывали про шамана как грифтера, то есть мошенника, который паразитирует на политической ситуации и занимает наиболее выгодную для себя позицию. Вот консервативный поворот породил множество таких грифтеров, и среди них были основатели фонда с говорящим названием «Взаимодействие цивилизаций», при поддержке которого и был выпущен сборник «Беспощадная толерантность». Вслед за этим фонд спонсировал два продолжения, тоже с говорящими названиями «Либеральный апокалипсис» и «Семьи нет». А нынешняя глава фонда Галина Хизреева, среди прочего, недавно, кстати, выступила эксперткой обвинения на суде против режиссерки Жени Беркович и драматургини Светланы Петричук. В территории России борьба не ограничивалась. Например, провластный олигарх и основатель телеканала «Царьград» Константин Малафеев развел деятельность абсолютно гигантских масштабов. Еще в 2007 году он основал фонд святителя Василия Великого, если верить сайту фонда, в честь архиепископа из IV века. Но как вам тот факт, что императора из фильма Шевкунова тоже звали Василий Великий? А в попечительском совете фонда сидит и сам Шевкунов. Anyway, с началом консервативного поворота фонд активизировался по всему миру. И согласно докладу Европейского парламентского форума по сексуальным и репродуктивным правам, только в период между 2013 и 2018 годами Малафеев влил 77 миллионов долларов во всякие антигендерные в кавычках организации и ультраправые партии только в одной Европе. В 2014 году Малафеев организовал форум ультраправых политиков в Вене. О нет, это где я живу? На этом форуме выступил философ Дугин перед членами Австрийской партии свободы и Французского национального объединения. Позже Малафеев занялся продвижением интересов русской цивилизации в Африке, в том числе представляя Россию как партнера, который не станет навязывать ЛГБТ-повестку. Другой посол русской цивилизации и близкий дружбан Путина Владимир Якунин влил в европейские организации больше 100 миллионов долларов. Тоже через фонды с говорящими названиями вроде «Диалога цивилизаций». Но вернемся к культуре. В 2014 году на Евровидении победила Кончита Вурст, и моральная паника по гей-ропе в России усилилась.
Великий Штраус, наверное, перевернулся в гробу.
Это конец Европы! Она сгнила! Мы зря освободили Австрию!
В 45-м мы отправляли уже танк на Евровидение, и он нахрен всех там выиграл!
А чуть позже, в том же году, случился Геймергейт, когда чаша терпения у всяких мизогинов и гомофобов среди геймеров переполнилась, и они активизировались в священной борьбе против всяких феминисток и SJW, которые посягали на их любимые игры с сиськами. На словах, напомню, это часто артикулировалось как борьба за этику в игровой журналистике, потому что триггером для всего этого стала история с разработчицей Зои Куин, которую обвинили в том, что она якобы переспала с игровым журналистом за положительный обзор. Но это на словах. А на деле это было просто гигантской харассмент-компанией с доксингом, угрозами убийством и изнасилованием. Досталось не только Квин, но и Аните Саркисян, Бриане Ву и всем, кто их защищал. Казалось бы, видеоигры — это совсем маленькая часть культуры. Но в культурных войнах 21 века Геймергейт реально стал переломным моментом. Такую оценку ему, например, дает Нью-Йорк Таймс, где вышел подробный материал о том, как Геймергейт повлиял на консервативный поворот во всем мире и даже помог привести к президентству Трампа в США. А в Америке есть свои аналоги Якунина и Малафеева. Например, ультраправый бизнесмен и политик Стив Беннон, который после инаугурации Трампа стал одним из его старших советников. И вот он прямо говорил, что увидел в Геймергейте возможность поднять молодежь на реакционную борьбу против феминизма и социальной справедливости. План был в том, чтобы подростки пришли через видеоигры, а потом заинтересовались политикой и Трампом. И так и случилось. Геймергейт действительно стал рекрутинговой площадкой для молодых реакционеров, как и хотел Беннон. И на этой волне критики социальной справедливости поднялось очень много грифтеров. Бен Шапиро, Майло Янополос и даже наш родной Михаил Светов. Если вы сидели в Ютубе в то время, то наверняка помните, что в нем было дофига хейтерских видосов про феминисток. Дорога к успеху и тысячам просмотров и денег была максимально простая. Налепи на тамнейл лицо красноволосой женщины с этого протеста какого-то, или Аниту Саркисян, или Никсель Пиксель, подпишись на пару феминисток в интернете, выпускай обзор на каждый их пост, гыгыкай и обсирай все, что они говорят, срубай кучу просмотров и комментариев о том, какие фемки тупые, и не забудь оставить свой Яндекс.Кошелек. Профит. И когда сегодня говорят про культурные войны, то имеет в виду скорее вот это все, что где-то кто-то возмущается наличием или отсутствием меньшинств в какой-то игре или сериале. Феминистки ссорятся с шовинистами, леваки с провоками, все срутся из-за культуры отмены, а битва за русскую цивилизацию — это будто что-то совсем другое. Но это не так. Западные культурные войны тоже упираются в идею противостояния цивилизаций. И американские, и европейские реакционеры делят своих противников на два типа. Первый тип — это представители вражеских цивилизаций, в первую очередь исламской. Второй тип — это предатели-мультикультуралисты. Вот всякий феминизм, критическая теория, гендерные исследования и вообще любая борьба меньшинств за свои права, вот это все видится ими как происки мультикультуралистов. Якобы они размывают традиции западной цивилизации и наследство Римской империи и ведут к ее закату. Причем носители консервативных убеждений, они еще бывают разные. Одни не признают вообще никакие отклонения от традиционных ценностей. А для других феминизм и гей-браки — это уже достаточно старая и типа традиционная штука, а вот права транслюдей — это уже все, конец цивилизации. Единственное отличие российских культурных воителей от западных в том, что российские еще и считают, что у них цивилизация своя, более лучшая, настоящая наследница Римской империи, а не фейк, покрытый коррозией либерализма. Но идея о том, что война цивилизаций в принципе существует, стоит в центре как у европейских и американских реакционеров, так и у российских. И тут давайте, пожалуйста, проговорим громко одну вещь, потому что воронка начинает поглощать и нас с вами. Нет никакой войны цивилизаций! Есть люди, считающие, что представители других рас и религий обязательно хотят их уничтожить, а значит, надо бить первыми. Знаете, как таких людей всегда называли? Фашистами. Когда-то фашисты решили, что во всех бедах мира виноваты евреи, а сегодняшние думают, что проблема в феминистках, трансгендерных людях и мигрантах. То есть сейчас, когда мы находимся на пороге климатической катастрофы и не нулевого шанса, что очень скоро останется ноль цивилизаций, эти люди вместо того, чтобы кооперироваться и придумывать, как спасти планету и друг друга, занимаются выяснением того, чья культура круче и от кого надо избавиться. И это пиздец. А теперь давайте вернемся к воронке. Что там у нас? Геймергейт. У российских геймеров Геймергейт нашел огромную поддержку. И если западные медиа в большинстве своем были в ужасе от движения и выступали на стороне затравленных женщин, то российские игровые медиа в лучшем случае придерживались позиции «обе стороны неправы», а в худшем присоединялись к травле феминисток. Примерно тогда же, кстати, мощно популяризировалось слово «повесточка», которым клеймили любое произведение культуры, в котором затрагивались какие-либо вопросы социальной справедливости. Что могло означать как явное обсуждение, например, расизма, так и просто присутствие темнокожего человека в сюжете. Все это пока только показательно затрагивало средний класс и культурные элиты, но скоро и там придумали для повесточки более красивый термин — «новая этика». И тоже принялись активно критиковать то, что сами только что придумали. Впрочем, разговор о новой этике у нас будет отдельный в одном из следующих выпусков. А пока просто отметим, что мечта Суркова о свободном от либерализма и западничества среднем классе начала осуществляться. А либерпанк стал, видимо, главной инновацией российской культуры. Вы уже, наверное, догадались, что те пропагандистские ролики, с которых мы начали, сделаны ровно в этом жанре. Но не только они были вдохновлены беспощадной толерантностью. Сегодня либерпанк в российской культуре уже повсеместно.
Я, между прочим, феминистка. Я считаю женщин венцом творения. А мужчин гендерными узурпаторами.
Это было волшебное время, когда царил великий матриархат.
Вы жирный гей, веган, мать-одиночка? Да!
Мы гендерфлюид.
Но, видимо, человеку, который менструирует, этого не понять.
Жан Григорьевич, наш коп-продюсер.
Здравствуйте!
Black Lives Matter! Black
Lives Matter! Да можете не орать! У нас нет расизма.
Меня зовут Вера Надеждовна, я мэрка и мать этого города.
Прошу, площадь Никсель-Пиксель.
А Бродского бы заканцелили?
Кстати.
Ебанутая.
Вот так потихоньку путинская Россия встала на путь формирования своей цивилизации. И в 2019 году в интервью Financial Times Путин уже четко сказал, что либерализм себя изжил. В 2020 в интервью каналу «Россия-1» он уже высказался о России как о стране цивилизации. И с тех пор прибегал к этому термину в речах регулярно. В 2021, выступая на заседании клуба «Валдай», Путин разразился гигантской речью про культуру отмены, обратную дискриминацию, родителя-1, родителя-2 и предложил в ответ концепцию разумного консерватизма как основы политического курса. Но Третий Рим сам себя не построит. И следующие шаги на пути к цивилизационной победе — это суверенитет, захват земель и чтобы западной цивилизации пришел конец. Окей, Крым захватили, но что-то Западу конец как-то не приходит. А тут еще и украинцы не хотят ко всемогущей русской цивилизации присоединяться, к либеральной Европе тянутся. Да еще и Трамп, единомышленник по культурной войне, уходит из Белого дома. Окно возможностей сужалось, и надо было действовать. И если в 2014 году представители власти и пропагандисты скорее стеснялись объяснять войну идеями из воронки, то уже в 2022 народ был прогрет и подготовлен вот к такому.
Эта война идет за наше право, чтобы наши дети были такими, как мы, а не такими, как они.
А на Донбассе существует неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть.
Либерализм — это процесс освобождения индивида от коллективной индивидуальности.
Если 30 лет назад, там это только начиналось тогда, первые бульки сейчас уже выкипающего этого ультралиберального борща,
оставались только две коллективные идентичности для освобождения. Гендерная идентичность, и это перевело к трансгендерам и ЛГБТ.
Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти. Это гей-парад.
Нужно было иметь очень хорошее зрение, чтобы заметить, в сериале «Друзья» приходит главный герой, растерянный и грустный, потому что ушла его жена, ушла к женщине. И все это показано так вот сочувственно, что она, ну, вроде как, молодец.
Мы хотим многообразия, но в рамках культуры, в рамках традиций. Если это многообразие гендеров, которые сейчас там достигают более 80 штук в Европе.
Если человечество согласится с тем, что грех – это один из вариантов человеческого поведения, то на этом закончится человеческая цивилизация.
В Швеции в прошлом году я спросил, где туалетная комната в перерыве. Мне показали дверь. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Вы не представляете, насколько это... Ну, не по-людски. Просто не по-людски.
Русская наша литература читалась как зарубежная.
Нельзя было делиться борщом. Ну, нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия.
И вот уже, пожалуйста, русский язык. И изучать они будут русскую литературу, русский язык, великий русский язык.
Вот так культурная война переросла в настоящую. И это не какой-то исключительный случай. Так вообще практически с любой войной происходит. Но в случае войны с Украиной культурный аспект очень долго ускользал от внешних наблюдателей и экспертов. Поэтому для многих начало полномасштабной войны и стало шоком. Во многом так вышло, потому что Кремль ловко научился маскировать себя как сущность без идеологии, действующую по принципам реалполитик, искусства войны Сунь Цзы и холодной циничной прагматики Макиавелли. Это внушало уважение и страх. А поверить в то, что Путин реально разделяет какие-то идеи из этой долбанутой воронки, было сложно. И конспирологом выглядел не сам Путин, а любой, кто пытался развенчать всю эту путинскую конспирологию. И воронка действительно не особо вызывает уважение, но она не менее страшна. Давайте достанем из нее еще один важный экземпляр – книгу бывшего депутата Госдумы и провластного публициста Михаила Юрьева. Она называется «Третья империя Россия, которая должна быть». Она вышла в 2006 году, еще до фильма Шевкунова, и является обратной стороной либерпанка – утопией, в которой Россия в войне цивилизаций победила. В книге предсказаны практически все события последних лет. Нападение на Грузию, на Украину, усиление изоляционизма, борьба с иноагентами и ставка на импортозамещение. Причем по сюжету правитель России первое время скрывает свои имперские амбиции и ждет, когда Запад ослабеет от либерализма сам. Об этой книге вспомнили после оккупации Крыма в 2014 году, когда часть описанных в ней событий уже случились в реальном мире, и пошли всякие слухи, что Путин читал роман и решил все повторить ровно, как там написано, или наоборот, что Юрьев лично общался с Путиным и записал его план. Ни один из этих слухов подтвердить невозможно, но и не нужно. Скорее всего, и то, и другое фигня, и Юрьев просто знал, где искать — у Хантингтона и Дугина. По сути, Третья империя просто превращает страхи Хантингтона и хотелки Дугина в пророчество — и строит ту цепочку событий, которая привела бы к их исполнению. А страшным ее делает то, что там дальше. Еще большее усиление изоляции от мира, а потом холодная война с США, перерастающая в горячую, с использованием ядерного оружия. Возникает вопрос, почему тогда все союзники вроде Трампа и европейских ультраправых не отвернулись от России с началом полномасштабного вторжения в Украину? Ну, во-первых, некоторые все-таки отвернулись, а для оставшихся это все не то чтобы стало каким-то сюрпризом. До ядерной войны еще дожить надо, а пока что есть более насущная проблема. Геи! Всякие девианты, угрожающие всем культурам. Сначала надо разобраться с ними, а потом уже можно будет сцепиться в финальной битве. Поэтому корреляция между участием в культурных войнах на реакционной стороне и поддержкой России в войне с Украиной все еще остается высокой. Венгерский премьер Виктор Орбан, регулярно препятствующий антироссийским санкциям ЕС, идет на выборы с лозунгом «Нет миграции, нет гендеру, нет войне». «Нет войне» тут может смутить, но тут может быть несколько интерпретаций. Например, остановка войны любым путем, в том числе на российских условиях. Итальянская премьерка Джорджио Мелони пусть и назвала недавнее путинское предложение по перемирию с Украиной пустой пропагандой, зато пыталась блокировать в НАТО разрешение Украине поражать военные цели внутри России, а параллельно еще занимается отбиранием прав у ЛГБТК-людей. Во Франции тем временем прошли парламентские выборы, на которых в первом туре сначала побеждала, но во втором, к счастью, сильно потеряла позиции национальное объединение. То самое, в которое Якунин и Малафеев вкачали миллионы долларов. Теперь устройтесь поудобнее, подготовьтесь морально. Мы отправляемся в самую глубь воронки. Там мы найдем философа-футуролога конца XIX века Николая Федорова. Федорова почитают практически все фанаты русской цивилизации. Он был одним из ранних технооптимистов, прямо как сегодняшние экзеки из Кремниевой долины, которые реально считают, что каждое их приложение для смартфона меняет мир к лучшему. Федоров обладал религиозной силой, верой в науку и считал, что она все сделает возможным. Надо лишь достаточно хотеть. Еще Федоров считал, что человечество сможет заселить Вселенную, а также воскресить всех мертвецов. Вообще всех, кто когда-либо жил. Но только по мужской линии. И для этого всего лишь надо, чтобы дожили сыновья или сыновья их сыновей. А там уже наука справится. В таком контексте становится как-то понятнее, почему Илон Маск так активно занимается созданием все новых и новых наследников. Но это только догадки, и о нем мы еще дальше поговорим. А пока вернемся к Федорову. Федоров — родоначальник русского космизма. И как идея войны цивилизаций последние два века прыгала между русскими и западными философами, так и здесь — космисты повлияли на американских лонтермистов, тех самых, которые сидят в Кремниевой долине и думают, что меняют мир к лучшему, производя тонны токсичных отходов и используя детский труд. Причем лонгтермизм изначально был идеей благородной, о том, что надо заранее думать о том, как улучшить жизни людей в далеком будущем. Но чем хуже становилась ситуация с экологией и чем меньше Кремниевая долина предлагала решений по ее исправлению, тем больше лонгтермизм превращался тупо в самооправдание для богатых техэкзеков. Лонгтермисты не отрицают климатическую катастрофу. Они, наоборот, предлагают относиться к ней как к неизбежному. Ну да, очень много людей помрут. Но это бедные люди, они так и так помрут. Зачем ради их спасения лезть из кожи вон? Лучше давайте ускорим науку, чтобы улететь, колонизировать другие планеты, и чтобы людям будущего было где жить. Вера в великую всемогущую науку тут такая же, как у Федорова. И вариант, что Земля станет непригодной для жизни, и мы все помрем быстрее, чем у нас получится что-то колонизировать, просто не рассматривается. Наверное, самое известное произведение поп-культуры, озвучивающее эти идеи, любимый фильм Илона Маска «Интерстеллар».
Нам не нужно больше инженеров. У нас не дисплеи для телеков и самолеты кончаются, а еда. Вы что, не верите, что мы были на Луне? Верю, что это была блестящая пропаганда. И если мы не хотим повторить чрезмерной расточительности 20 века, нам надо учить наших детей жизни на этой планете. Как все прошло?
В школу больше не ходишь.
И да, конечно, Илон Маск и сам лонгтермист, а заодно и активный участник культурных войн. С тех пор, как он купил Твиттер и переименовал его в X, туда вернулось множество ранее забаненных ультраправых, и резко возросло количество российской пропаганды. Сам он регулярно бормочет об опасности «воук-майнд-вируса», лайкает трансфобные твиты, а также отличился тем, что лично созванивался с Путиным поговорить про войну с Украиной и отключал украинским военным Starlink, когда они заходили на территории, которые Россия считает своими. Путин смог достучаться до Маска через воронку трижды. Своей борьбой за традиционные ценности, как носитель идей космизма и как сила, которая не побоится в случае чего устроить ядерный апокалипсис, что явно затормозит колонизацию космоса. И тут вы можете мне возразить и сказать, да нет, ну это многоходовочка, это просто тот же самый грифтинг. Но не могут люди у власти всерьез во что-то из этого верить. Но факт в том, что могут. Просто потому что люди у власти, как бы им не хотелось так думать, не какие-то особенные. Они абсолютно обычные. И если ситуация с Распутиным из российской истории слишком давняя, то есть пример и свежее. В 2017 году президентки Южной Кореи Пак Кын Хэ объявили импичмент, потому что выяснилось, что ее подруга Чхве Сун Силь консультировала президентку и имела доступ к секретным документам. А подруга эта была дочкой лидера сомнительного культа, мешавшего христианство и традиционный корейский шаманизм, и сама она тоже занималась магией и гаданием. Так что если когда-нибудь выяснится, что с середины нулевых и Путина, и Суркова, и Патрушева, и всю верхушку власти водил за нос какой-нибудь Шевкунов, ничего удивительного в этом не будет. Но вообще сторонников русской цивилизации с реакционными культурными воинами и лонгтермистами объединяет еще кое-что. И это не скептическое отношение к либерализму, как они любят говорить сами, а демократия, точнее, тотальное к ней отвращение. И тут дело не в том, что путинистам сложно смириться с тем, что какие-то группы населения не хотят в русскую цивилизацию, или что консерваторам спать не дают гей-браки. Все куда банальнее. Элиты не могут смириться с тем, что у них те же права, что у обычных людей, что жизнь не русского так же важна, как русского, что какая-то ассистентка может отменить великого кинопродюсера, что из-за умирающих от невыносимой жары и бесчеловечных условий труда людей тех экзеку из Калифорнии приходится смирять амбиции и довольствоваться меньшим количеством миллиардов долларов. Поэтому так соблазнительно выглядит перспектива заменить демократию вилкой, в которой разброс мнений может быть только такой, который не обижает элиты, а потом двигать и сжимать эту вилку, пока она не превратится просто в шило. А воронка собирает в себе кучу разных оправданий для этого, которые элиты смогли себе придумать и сами же в них поверить. Но есть и хорошие новости. Как бы путинские элиты ни пытались затащить весь мир или даже всех россиян в эту воронку, у них пока не получается. Напротив, чем больше она становится видимой, тем меньше их успехи. Например, с тех пор, как Путин начал вслух говорить слова «государство, цивилизация», даже провластным политологам стало с этим тяжко. Например, Иван Тимофеев на сайте Российского совета по международным делам опубликовал статью, в которой признался, что он ХЗ, как вписать это понятие в политическую теорию. То есть вот о каком уровне антинаучности мы говорим. Или вон шаман, про которого мы рассказывали в прошлый раз. Если есть какая-то русская культура, отличная от западной, то он же, наверное, ее представитель. Но, как мы уже выяснили, молодежь же шаманом идти не спешит, да и очертаний особой русской культуры в его творчестве не видно. Его главный хит — вообще хард-рок в духе американских 80-х. И в целом все песни и клипы шамана можно изучать как антиутопию, собранную из трофейных элементов культур прошлого, в которой нового нет вообще ничего. Ведь нового путинизм боится больше, чем чунечка пылесоса. И если цивилизация действительно вырастает из культуры, то пока что почвы подходящей что-то особо нет. А закончить хочется вот на чем. Хоть все это и звучит как полная дичь, эта полная дичь сидит в головах у самых влиятельных в мире людей, драйвит их действия и уже несколько веков регулярно в том или ином виде возвращается и становится топливом для мировых войн. И к головам эти идеи не привязаны. Даже когда Путин помрет, новые антидемократические лидеры легко могут пересобрать новую воронку и снова начнут разжигать культурную войну, пока вся планета не сгорит. Поэтому ответ на вопрос из заголовка «Кто победит в культурной войне?» очень простой. Никто. Проиграют все. Вот вам и взаимосвязь культуры и политики. С вами была Ника Водвод. Спасибо за внимание. Уважайте права всех и каждого, кроме фашистов. Пока.
Над выпуском работали ведущая Ника Водвод, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвод, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, студия Fine Day, арт-дирекшн, саунд и моушн-дизайн Илья Дмитриев и Соня Патик.